В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузия находится с первым официальным визитом президент Польши Анджей Дуда.
Bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować za to.
Хочу подтвердить свое уважение грузинской нации, руководству страны, а также приветствовать те возможности, которые появились у каждого гражданина Грузии. Я имею в виду безвизовый режим.
В Цхинвале сегодня был задержан, а затем отпущен на свободу югостенский общественник Нарго Бараев.
Я вышел, подписка о невыезде. Никаких вопросов, у них ничего и нету против меня. Но как можно все-таки президент, как на него давление оказываешь, клевещешь.
Из Тбилиси был похищен и тайно доставлен в Баку азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарлы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Багдаде жертвами взрывов стали около 30 человек. Совет Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения с Украиной. Ураган в Москве. МЧС сообщила о катастрофе только после первых жертв. В Багдаде жертвами двух взрывов стали 27 человек. Ранения получили более 100. Ответственность за взрыв в кафе, произошедший вскоре после полуночи, и гибель 16 человек и десятки раненых взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Второй взрыв произошел несколькими часами позже. Были убиты 7 человек и ранены десятки. Ответственность за второй взрыв пока никто на себя не взял. Несколько дней назад начался исламский месяц Рамадан, когда Ирак проводят много времени в общении друг с другом, занимаются покупками. Джихадисты, считающие мусульман шиитов иноверцами, нередко устраивают на них нападения. В район Карада, где минувшей ночью произошел первый взрыв, летом прошлого года взорвался грузовой автомобиль. Жертвами преступления стали более 300 человек. Это стало самым кровопролитным терактом в Ираке за многие годы. Совет Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. После нынешнего голосования и подписи короля, который в Нидерландах является главой государства, соглашение будет передано для ратификации в Брюссель. Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не давала одобрения на вступление в силу соглашения с Украиной. Будущее документа основалось неясным после того, как 61% участников референдума в апреле 2016 года высказался против соглашения с Украиной. При этом в референдуме приняли участие более 32% избирателей. Таким образом, судьбу соглашения решили не менее 20% нидерландских избирателей. В феврале в Нидерландах Нижняя палата парламента уже проголосовала за ратификацию соглашения.
Эхо Кавказа. Новости.
МЧС России попросила мобильных операторов разослать москвичам сообщение о урагане 29 мая только после того, как жертвами стихийного бедствия стали несколько человек. Об этом со ссылкой на неназванные источники в двух компаниях-операторах связи сообщает газета «Ведомости». Во время урагана в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, более 170 пострадали. Ветер повалил почти 30 тысяч деревьев, были повреждены около 2 тысяч автомобилей и 250 зданий. Большинство жителей московского региона не получили от МЧС СМС-уведомления об опасности. В самом ведомстве утром в понедельник сообщали лишь о возможности неблагоприятных природных явлений. Несмотря на это, в МЧС назвали информирование об урагане достаточным. В Кремле отказывались давать оценку работе спасательных служб, а уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что МЧС вовсе не обязана предупреждать граждан о стихийных бедствиях. Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая последствия урагана, сообщил лишь о поврежденных домах, опорах освещения и автомобилях. О том, что жертвами стихии стали люди, глава города во вторник не упомянул. Суд в Праге разрешил экстрадицию российского хакера Евгения Никулина в Соединенные Штаты или Россию. Защита Никулина немедленно оспорила разрешение на экстрадицию в США. Для подачи аналогичной жалобы на выдачу хакера в России у адвокатов есть 3 дня. Гражданина России Евгения Никулина в США обвиняют во взломе компьютеров американских компаний. Выдать его требуют как Соединенные Штаты, так и Россия. Согласно вердикту суда, окончательное решение о экстрадиции российского хакера примет министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. Он может удовлетворить запрос одной из стран, заблокировав при этом требования другой. Евгений Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре прошлого года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Первоначально слушания были назначены на 11 мая, однако были отложены по просьбе стороны защиты. Российский хакер обвиняется в хищении информации у интернет-компании LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признания во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании 2016 года. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере раскритиковал состояние торговли между Германией и США. Кроме того, по мнению Трампа, расходы Германии на оборону и ее взносы в бюджет НАТО куда меньше, чем следует. Трамп заявил, что эта ситуация неблагоприятна для США и пообещал, что она изменится. Трамп опубликовал сообщение на следующей неделе после того, как глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал политику президента США «ослабляющий Запад». Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила о усилении протекционизма по всему миру. Ранее Меркель предупредила, что Америка может перестать быть надежным партнером для Европы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Итак, в Тбилиси был похищен азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарлы. По словам супруги похищенного Лейлы Мустафаевой, вчера вечером он вышел из дома и не вернулся. Позже стало известно, что Мухтарлы был доставлен в Баку в Центральное управление государственной пограничной службы. С нами на прямой связи из Тбилиси супруга журналиста Лейла Мустафаева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лейла, скажите, что вам известно к этому часу? Где же сейчас находится ваш супруг и в каком он состоянии?
Он сейчас находится в Баку. Его просто украли из Тбилиси днем в 7 часов и просто дали на азербайджанские власти. И он сейчас находится, ну, говорит, что суд будет завтра, но мы об этом точно ничего не знаем, что он находится там в Баку.
Скажите, а вам известно о том, применяли ли к нему физическую силу?
Нет, ничего не известно пока.
А у Афгана были документы с собой?
Нет, у него документы с собой не было. У него паспорт находится сейчас в моих руках. Это выходит, что его просто украли и дали на азербайджанские власти. И кроме того, я думаю, что это грузинские и азербайджанские правоохранительные органы. Они сотрудничали в этом деле. Потому что просто так, без паспорта, никого невозможно отправить в Азербайджан или обратно. Они сотрудничали, я думаю, что они сделали это с машиной посольства Азербайджана. По-другому невозможно. Без паспорта не смог пересечь границу на Азербайджан.
Да, вы сегодня обращались в грузинские правоохранительные органы как раз. Что они вам ответили?
Они с утра они что-то делают, но в результате ничего нету. Они даже не смогли достать это CCTV-камеры, это камеры наблюдения, этот снимки. Они говорят, что у них это пока нету. Почти сутки уже человека похитили, журналиста похитили в середине Тбилиси. А они говорят, что они не могут получить пока это съемки камеры на улице.
Больше они вам ничего не сказали.
Там везде камера.
Напомните нам, пожалуйста, в каких обстоятельствах был похищен ваш супруг Авкан Мухтарлы еще раз?
Ну, вчера он позвонил мне в 7 часов, уже был вечером, и спросил меня, что что-то домой нужно или нет. Я сказала, что да, нужно. Но он сказал, что через 15 минут он будет дома.
Это было во сколько?
А я ждала, ждала его, да. Потом ему звонок не дошел.
А во сколько это звонили, было приблизительно? Звонили. Во сколько?
Да, звонок ему в телефон не дошел. И так, мы уже думали, что его похитили. И вот так. Утром заявили на полицию.
То есть вы сегодня утром заявили в полицию, а не смогли вы дозвониться к нему вчера вечером?
Да.
Он был один?
Он был со своим другом. Потом они пошли на разные стороны. Тогда он был один, да.
А что вам сказал его друг? Насколько я знаю, это был оппозиционный активист Дашгин Агаларлы.
Да, да, он был с ним, он ничего, их просто следили. Сказал, что их следили, когда они были там, в том же месте.
Скажите, Лейла, а следили ли до этого за Авганом? Он замечал за собой слежку? Он беспокоился за свою безопасность уже в Грузии, в Тбилиси?
Да, откровенно говоря, уже два года уже нас тут следят, но до этого степени дело не дошло. Но последнее время, после ареста этой Гюзель Байрамлы из Азербайджана, это уже слежка была тесна.
Скажите, а к нему, к Афгану, допускают в Баку адвоката, и кто защищает его интересы сейчас?
Откровенно говоря, я была, не допросили здесь, в полицейском участке, я полностью не информирована об этом. Но его адвокат позвонил, он звонил своему адвокату, так говорят. Я сейчас нахожусь в Тбилиси, не вполне информирована, что происходит в Баку. Меня тоже тут допрашивали.
Да.
Я только что вышла из полицейского участка.
На допросе, насколько я знаю, побывал, точнее, он еще продолжается, и оппозиционный активист, который был с вашим супругом накануне, Дашгин Агаларлы, распространяется информация, что он может быть экстрадирован в Азербайджан. Что вам об этом известно?
Да, есть такие вещи. Хотите, если он тоже со мной, вы можете поговорить с ним, если хотите.
Если он рядом с вами, да, можете передать ему?
Да, он рядом со мной.
Да.
Минутка, пожалуйста.
Дашгин, Дашгин, вы меня слышите? У нас немного времени. Я бы хотела у вас спросить о деталях вашего... Что вам сегодня сказали грузинские, значит, правоохранители и в каких... Что, о чем вас спрашивали?
Нас начали допрос, потом нас с Лейлой отделяли в разные комнаты. Со мной вели... Прошу прощения, Лейла. Лейла.
Да, Дашгин. У нас очень мало
потом,
времени. Да.
Мне начали задавать очень коварные вопросы, что мы здесь делаем, на чем живем, в общем, почему мы здесь, почему не на родине, туда-сюда. Я уже начал не отвечать на вопросы, требовал позвонить своим адвокатам. Пока они пришли, был какой-то другой звонок. И они уже тон разговора меняли немножко.
Скажите,
сказали, что мы просто вас...
Да. А вы опасаетесь, распространяется информация,
как?
Что вы опасаетесь экстрадиции, распространяется такая информация. Это правда?
По-моему, уже не экстрадиции, время много пошло, но депортация уже реальна.
То есть, понятно. Еще один вопрос, последний. Скажите, когда вы встречались с Дашгином, простите, с Афганом накануне, что-то подозрительное вы заметили?
Вчера мы 5 часов встречались, то все мы были вместе. Когда вышли близкого расстояния, мы наблюдения не замечали. Но, оказывается, уже у них намерения серьезные были. Они где-то, наверное, скрывались. Поэтому мы разошлись. Я домой, он домой. Ну, только я утром узнал, что Афган домой не приехал. Не пришел. Я вернулся дома, и мы начали уже позвонить ребятам, правозащитникам, адвокатам, юристам и полиции. Сам обращались в полиции, и вот так.
Они потом это кто, ясно, на ваш взгляд?
Его похитили отсюда, пограничная служба Азербайджана, как будто он незаконно пересек границу. И, кстати, его сильно избили, у него голова сильно ранена.
Это и, у вас информация... Сейчас, да, к этому часу?
Да, только что мне адвокат звонили, из Азербайджана звонили. Его адвокат и Самир Асадли мне сейчас только что позвонили, вот перед вами буквально.
То есть к нему применили силу, он избит?
Да, 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 сильно даже. Вот, голова сильно раненая и ребра у него сломаны.
А к нему, то есть допустили адвоката, и адвокат это зафиксировал?
Да, адвокат уже заключили с ним договор, завтра будет суд.
Спасибо. К сожалению, наше время истекло. Мы будем следить за делом оппозиционного журналиста, похищенного накануне в Тбилиси, Афгана Мухтарлы. Я напомню, что с нами на прямой связи из Тбилиси был оппозиционный активист Дашген Агаларлы и супруга похищенного Лейла Мустафаева. Спасибо. К другим темам. Конец политического мая для Грузии выдался насыщенным. Не успела закончиться парламентская ассамблея НАТО, как в Тбилиси вновь принимает высокого гостя. В страну с первым официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. И он тут же сделал громкие заявления относительно евроатлантической интеграции Грузии. Владимир Унанян с подробностями.
Прилетевшего накануне вечером высокого гостя с супругой сегодня торжественно встретил его местный коллега. Также с супругой. Георгий Маргвелашвили и Мака Чичо приветствовали Анджея Дуду и Агату Корнхаузер на красной ковровой дорожке в президентской резиденции. Отношение к Польше в Тбилиси особое. Здесь не забыли, что именно президент этой страны, правда не Дуда, а ныне покойный Лех Качинский, стоял на проспекте Руставели в дни августовской войны 2008 года. И Георгий Маргвелашвили не преминул напомнить об этом и подчеркнуть. Спустя 9 лет поддержка Варшавы евроатлантического выбора Тбилиси не ослабела.
У нас есть сильные сторонники, такие как Польша. У нас есть друзья в Евросоюзе и НАТО, которые очень хорошо понимают специфику не только Грузии, но и на примере Грузии понимают специфику тех вызовов, которые стоят перед ЕС и НАТО. Они понимают, что если на эти вызовы не будет дан ясный ответ именно на примере Грузии, эти вызовы могут быть гораздо более серьезными будущих для самих стран Евросоюза и НАТО. В течение будущего года мы постараемся объединить тот дух и месседжи, которые должны быть представлены на следующем саммите Альянса.
По мнению Маргвелашвили, визит президента Польши сразу после проведения сессии парламентской ассамблеи НАТО стал для Грузии еще одним сильным политическим посланием. Сам Анджей Дуда ожидания оправдал. В своем заявлении по итогам переговоров с грузинским коллегой подтвердил поддержку Польши евроатлантических устремлений Грузии. И добавил, отмена визового режима с Евросоюзом – большой шаг в европейскую семью.
Bardzo serdecznie jeszcze raz.
Хочу подтвердить свое уважение грузинской нации, руководству страны, а также приветствовать те возможности, которые появились у каждого гражданина Грузии. Я имею в виду безвизовый режим. Кто-то может сказать, что здесь нет ничего особенного. Но помню, я был молод, когда был отменен визовый режим для Польши, и для нас открылась дверь в страны Западной Европы. Для меня это было важнейшее событие. Мне больше не требовалось ходить в посольство и стоять в очередях. Это было огромное ощущение свободы, партнерства. Сейчас я рад, что то же самое испытывает Грузия. Это факт огромнейшего значения. Вы фактически приблизились к европейскому обществу, членом которого я и без того всегда считал Грузию. Просто сейчас гражданам дана физическая возможность для этого. Это пригодится грузинскому народу для последующего развития.
Вольность народу грузинского.
Под развитием Тбилиси понимает полноценную интеграцию с ЕС и НАТО и очень надеются на помощь Варшавы. Польша, являясь одним из тех государств, которые называют НЛАДа европейцами, в отличие от осторожных стран Западной Европы, считает, что НАТО лишь выиграет от принятия в свои ряды таких государств, как Грузия. И в этом смысле Анджей Дуда не отклонился от курса своих предшественников.
НАТО не является агрессивным альянсом. Это оборонительный альянс. Грузия всегда находится в центре внимания НАТО и является его надежным партнером. Я болею за Грузию в НАТО.
Належących до Союзу Północnoatlantyckiego.
Но при этом польский президент дал понять, одного лишь желания Тбилиси и болельщика в лице Варшавы недостаточно. По его словам, вступление в НАТО – это трудный процесс. Тем не менее, в Тбилиси уверены, столь явная поддержка со стороны лидера восточноевропейского фланга Североатлантического альянса, особенно на фоне прошедшей в стране парламентской ассамблеи НАТО, серьезный задел для ускорения интеграционных процессов. И неосторожный комментарий Дуды, не предшествовавший этому намеке заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер о том, что говорить о конкретных сроках еще рано, не убавили оптимизма. Выступление грузинских политиков все более четко вырисовывается новый сакральный рубеж. Следующий саммит НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимов встретился сегодня с генеральным директором унитарного предприятия «Черноморэнерго» Асланом Басари. Речь шла об итогах прошедшего сезона, проделанной работе, недоимках и планируемой энергетической амнистии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» отчитался перед президентом Раулем Хаджимба о том, как прошел зимний сезон, что было сделано для обеспечения населения электроэнергией и как производится оплата за потребление. Аслан Басариас уточнил.
По магистральным линиям проводились метазамена определенных плеч на магистралях ЛЭП-220 и 110 кВт. Это замена оборудования на подстанциях 35 кВт и выше. И, естественно, постоянная работа в распределительных сетях. При нагрузках, которые существовали в зимний период, 410 мегаватт, которые потребляла республика, критический уровень Ингургеса достигал 410 метров. При нормальной работе Ингургеса критическим уровнем считается 440 метров. Естественно, у нас возникают проблемы, связанные с минимальным количеством выработки в зимние периоды. Но мы достойно прошли это. И на сегодняшний день нагрузки у нас в разы уменьшились. Общее потребление Абхазии в пик за последние сутки 197 мегаватт и в среднем показатель приблизительно в районе 160 мегаватт.
Инвестиционная программа российской финансовой помощи позволила провести капитальный ремонт и заменить оборудование нескольких подстанций, благодаря чему их мощность была увеличена на 50 мегаватт. В прошлом году было построено 22 километра новых воздушно-кабельных линий. Басария рассказал и о самых актуальных проблемах «Черноморэнерго».
У нас есть несколько проблемных подстанций, которые могут нам принести негативные последствия в зимний период времени. Это подстанция «Сухум-1», которая питает пол города Сухума. Там уже не хватает мощностей, потребление растет. А потребление растет зачастую, естественно, из-за тех нелегалов, которые подключались и иногда подключаются сегодня к сетям. И, естественно, речь идет о достаточно низкой оплате за электроэнергию. Если за 2015 год общая собираемость была порядка 56%, то по окончанию 2016 года собираемость выросла до 58,7%. Но это, опять же, не дает тех результатов финансовых, которые давали бы нам возможность адекватным образом реагировать как на плановые наши задачи, так и на устранение аварий.
О недоимках и энергетической амнистии президент Рауль Хаджимба высказался так.
Я попросил бы на завтра тоже подготовить материалы по части, касающейся недоимок и переходящих недоимок. Есть там соответствующие предложения и аппарата президента, кабинета министров по части, касающейся возможности списания этих недоимок. Из года в год мы повторяем, но пока практически к этому не подошли. Это вопросы, связанные с так называемой амнистией по оплате среди части физических лиц. А это не означает, что полностью будет все это списано. Мы с вами проговаривали возможность такого решения. Буквально вот завтра на этом совещании совещании мы это определим, каким путем будет это решаться. Что касается незаконных подсоединений, эта тема тоже связана с незаконными строительствами. Здесь нужен комплекс мер, как раз таки по части, касающейся администрации района. И тема подсоединений должна быть очень жестко рассмотрена. Должны быть соответствующие меры ответственности по этой части.
Завтра у президента состоится заседание энергетической комиссии. Оно пройдет в закрытом режиме. И на нем все эти вопросы должны быть рассмотрены и найдены варианты решений. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил сегодня, что страна вступила в следующий этап перевооружения вооруженных сил согласно стандартам НАТО. Это прозвучало на торжественных мероприятиях, посвященных юбилею тренировочного центра НАТО. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня на территории расположенного в Кырцанисе совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра, которому сегодня исполнилось 2 года, состоялась церемония передачи первой партии пулеметов М-240, на которой присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория и посол США в Грузии Ян Келли. Выступая на мероприятии, глава оборонного ведомства Леван Изория поздравил присутствующих с новым этапом переоснащения вооруженных сил на стандарты НАТО.
Сегодня у нас юбилей, и он ознаменовался передачей нам новой военной техники. Я символично передал 43-му батальону американское современное оружие, с которым он примет участие в совместных с грузино-американских учениях. В рамках помощи мы получили сотни пулеметов, которые полностью соответствуют современным стандартам НАТО. Процесс переоснащения вооруженных сил будет продолжен. Вместе с тем, в течение ближайших 3 лет тысячи наших военнослужащих проведут соответствующую переподготовку.
Заявил Леван Изория. Заявление министра соответствует стратегическому обзору обороны 2017-2020 годов, опубликованном на сайте ведомства в конце апреля. Согласно документу, главным фактором планирования национальной обороны и безопасности вновь остается исходящая от Российской Федерации угроза, а противовоздушная оборона является одним из важнейших элементов национальной системы обороны.
Российско-грузинская война 2008 года показала, что вооруженные силы не обладают соответствующей системой ПВО, а авиационные элементы не отвечают оперативным требованиям в случае широкомасштабной агрессии. В будущем для нейтрализации агрессии критически важно улучшить возможности элементов ПВО современными средствами воздушного наблюдения.
Говорится в документе. Между тем, по мнению военного аналитика Амирана Салукуадзе, вызывает недоумение фактический отказ военного ведомства от эксплуатации авиационного парка страны в пользу развития системы ПВО. По утверждению эксперта, из воздушных сил продолжают увольняться высококвалифицированные летчики. И непонятно, что в оборонном ведомстве собираются делать с военной техникой советских образцов, массово закупленной Грузией в 2006-2008 годах.
Большинство стран НАТО, попавших в него из бывшего Варшавского блока, имеют на вооружении технику советского образца и постепенно перевооружаются. Они отказываются в одночасье от нее. А ведь при возникновении конфликтной ситуации нам потребуется транспортная авиация, вертолеты для переброски вооружений спецотрядов в труднодоступные регионы страны. На деле Минобороны отказывается от авиационного парка под предлогом, что Российская Федерация контролирует небо над Грузией посредством комплексов С-300, расположенных в оккупированных регионах страны. Я не утверждаю, что мы навсегда должны быть привязаны к технике советских времен. Танки, самолеты, вертолеты или стрелковое оружие будут нужны нам до тех пор, пока не будут изысканы соответствующие средства для перевооружения страны. А их, учитывая скромные ресурсы Грузии, в ближайшей перспективе не предвидится.
Согласно закону о бюджете Грузии на 2017 год, ассигнования оборонного ведомства определены в объеме 600 миллионов лари. Согласно стратегическому обзору обороны Грузии, на поэтапную реконструкцию оборонного бюджета для достижения стандартов НАТО расходы на содержание персонала должны составлять не менее 50% бюджета, а на закупку вооружений планируется выделить 20%, то есть 120 миллионов лари. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу, у микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр внутренних дел Грузии провел специальное совещание с сотрудниками патрульной полиции и представил им нового директора департамента патрульной полиции, сообщает Интерпресс-Ньюс. По информации МВД, Георгием Гибришвили назначил на должность директора департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Александра Хвадагдиани. Патрульной полиции начинается существенная реформа. Это означает, что наряду с кадровыми изменениями будет проведен ряд комплексных мероприятий, что будет новым импульсом для патрульной полиции. Эти мероприятия включают также масштабную программу переподготовки новые лица, привлечение молодежи и внедрение технических новшеств, заявил Георгий Гибришвили. До назначения на должность директора департамента патрульной полиции Александр Хвадагиани занимал пост директора департамента полиции региона Квема-Картли. До сих пор департаментом патрульной полиции руководил Гога Размадзе. Пропавший накануне 29 мая в Грузии оппозиционный журналист и активист Афган Мухтарлы доставлен в Баку. Об этом сообщает агентство «Туран» со ссылкой на адвоката Мухтарлы Неймата Керемли. Афган позвонил мне и сообщил, что находится в Центральном управлении государственной пограничной службы. «Я сейчас направляюсь туда», — сказал адвокат. Керемли назвал фактическое похищение Мухтарлы и его тайную доставку в Азербайджан нарушением международных норм. По его словам, власти Грузии не должны были выдавать его, поскольку по международным нормам, если человеку грозит арест на родине, то он не подлежит выдаче, подчеркнул адвокат. Грузинские парламентарии в первом чтении рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об уточнении понятия уклонения от службы в армии. Уклонение призывника от службы в армии или альтернативной трудовой службы в Грузии является уголовным преступлением. Согласно действующему законодательству, проступок карается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет, а от альтернативной трудовой службы – штрафом, общественно полезным трудом на срок от 80 до 200 часов или лишением свободы на срок до года. Согласно поправкам, уклонение от службы также будет считаться умышленное нанесение себе телесных повреждений и симуляция. Введение высоких пошлин на импорт праворульных автомобилей, на которые еще в прошлом году приходилось почти 40% импорта, привело практически к полному прекращению их продаж в Грузии. Самым пострадавшим в этой ситуации оказались автодилеры, которые до начала 2017 года успешно продавали японские автомобили, качественные и довольно дешевые. Теперь сегмент дешевых автомобилей стремительно захватывают побитые американские машины, у которых даже в документации написано «металлолом», сообщает «Бизнес Грузия». По словам главы компании-перевозчика Давида Джеджелава, после запрета на импорт праворульных автомобилей импорт из США резко вырос.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня югоостенский общественник Нар Габараев был задержан и в принудительном порядке доставлен на допрос по делу о ложном доносе на президента, в котором его обвиняет прокуратура Цхинвали. Сам Габараев заявляет, что дело против него сфальсифицировано. Все подробности у Мурата Гукимухова.
Эта история началась в 2014 году, после выборов в парламент. Нар Габараев говорит, что тогда он решил проверить слухи о том, что у Анатолия Бибилова то ли дипломы о высшем образовании не настоящие, то ли их вообще нет. Проверил он как мог, перечитал автобиографию, сопоставил даты, навел справки и пришел к выводу, что основания для сомнений имеются. Тогда Нар решил развеять их самым простым способом. Попросить у Анатолия Ильича показать дипломы. Нару отказали, тогда он уперся. В конечном счете дело закончилось уголовным преследованием. Правда, не сразу. Сначала, пока генпрокурором был Мираб Чигоев, все было в рамках закона, говорит сестра Нара Габараева Нелли.
Тогда Чигоев был прокурор, он к Чигоеву обращался и получал ответы всегда. Ни о каком доносе не было и речи. Потом приехал Джагаев, этот наш крутой из Сочи. И быстренько он прицепился к моему брату и ко мне тоже. Пулю мне подложили и на меня свалились. На меня открыли уголовное дело по 222. И потом закрыли, сейчас оповестили меня об этом. Вот скажи спасибо, что они мне подложили, и открыли и закрыли.
То есть новый прокурор обвинил Нара Габараева в ложном доносе. Сам Габараев виновным себя не признает и от требований своих не отказывается.
Любой гражданин имеет право на получение информации от должностного лица, если оно не составляет государственную тайну. А то 40-я статья прямо говорит, что это уголовно наказуемое деяние, если не предоставляет человеку информации, гражданину. Тут дело в чем? Я у него диплом просил показать, но это не является ложным доносом, понимаешь? Даже если у него 10 дипломов и все законные, он должен был по закону мне предоставить информацию.
Первое уголовное дело по этому поводу было возбуждено Генеральной прокуратурой в октябре 2016 года. Тогда Нар Габараев обжаловал его как незаконное. В своей жалобе Нар указал на то, что сторона обвинения не предоставила суду дипломы, то есть факт его лжи не доказан. Эту жалобу горсуд отклонил, тогда Нар обратился в кассационные инстанции, которые и вернули дело на повторное рассмотрение. Завтра должно состояться судебное заседание. За это время генпрокуратура передает городской прокуратуре дело, которое, казалось бы, уже в суде. И городская возбуждается по новой. По словам Нара, дело за тем же номером и в папках те же самые старые документы. 24 марта Нара вызывают на допрос по новому старому делу. Тогда он написал ходатайство, мол, объясните, почему нарушается мое конституционное право на информацию, почему против меня возбуждается второе дело по одному обращению. По закону до ответа на ходатайство его беспокоить не должны были, но сегодня все-таки вызвали на допрос, говорит Нар Габараев.
Ходатайство спрятали, категорически отказывается следовать, я говорит, ничего не получал. Я говорю, иди, зайди, в канцелярию возьми. Нет, не хочет. Не получал и все. Канцелярия сама при мне сказала ему, я тебе передавала ходатайство. Отказывается человек. И под одним и тем же номером, сегодня меня на допрос вызывают, как будто первый раз. Я прихожу, спрашиваю, где адвокат. У меня же назначен один адвокат. Сейчас другого начали назначать. Пока это там вызывали, я говорю, у меня завтра суд, я пошел готовиться. И они сразу, как только я вышел, сразу там направили в милицию заявление о розыске. Я вообще об этом ни слухом, ни духом. Прихожу домой, соседи мне говорят, что здесь какие-то менты были, спрашивали, где вы. Я прогуляться пошел, зашел в городскую милицию, они меня, заходи. Ничего они не показали, да, кстати говоря. Посадили в машину, отвезли обратно в прокуратуру.
По словам Габараева, ничего нового ему в прокуратуре не рассказали. Только пожурили, мол, зачем ты оказываешь давление на президента, и отпустили под подписку о невыезде. Югостинский правозащитник Фатима Маргиева говорит, что это не первый и, она уверена, не последний случай произвола правоохранителей. В маленькой республике, где все друг друга знают, где очень короткая линейка кассационных инстанций, просто невозможно защититься от произвола. Единственный выход – искать защиту в российском посольстве. Но на примере своего сына Дмитрия Калоева она убедилась, что российские дипломаты не спешат вмешиваться в ситуацию, когда речь идет не просто о российских гражданах, но лицах с двойным гражданством, говорит Фатима Маргиева.
Двойное гражданство делает нас людьми второго сорта. Разве в Конституции России написано, что если есть еще гражданство Южной Осетии у российского гражданина, то Россия его не будет защищать? Вот мы знаем, что в МВД есть представитель России, но тоже незаметно, чтобы он что-то делал. И точно так же сказали, что в прокуратуре есть, но их скрывают. И они ничего не делают для населения. То есть мы не знаем, мы не можем с ними ни встретиться, ничего. А тогда какая нам разница, есть здесь представитель России или нет?
Это была югостинский правозащитник Фатима Маргиева. А мы будем следить за делом Анара Габараева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Недавно на российском Первом канале была дважды показана документальная лента про Лаврентия Берия из цикла «Страна Советов. Забытые вожди». Фильм вызвал серьезное возмущение в абхазском обществе. С подробностями и собственным комментарием наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
«Шок – это по-нашему». Такой навязший в ушах слоган из какой-то телерекламы вспомнился мне, когда еще несколько недель назад воскресным днем посмотрел на российском Первом канале документальный фильм про Лаврентия Берия из цикла «Страна Советов. Забытые вожди». И подумал, что это, если не ползучая реабилитация. Лаврентий Палыч Берия вновь вошел в доверие, и не сказать, чтобы для меня фильм стал полной неожиданностью. Скажу больше, как человек, уже много лет интересующийся биографией этого своего земляка, увы, земляки бывают разные, и не пропускающий ни одной новой публикации о нем, ничего нового в фильме «Лаврентий Берия», пожалуй, и не услышал. Ни фактов, ни интерпретаций. В российских и даже советских СМИ уже давным-давно, начиная со времен Горбачевской перестройки, стали появляться публикации с изложением альтернативного взгляда на Берия, прежде всего, как об эффективном менеджере и в чем-то даже предвестнике той самой перестройки. А в последние годы, в связи с бурным развитием интернет-изданий, таких публикаций стало появляться масса. Но фильм на Первом канале – это уже совсем другой уровень. Это уже совсем другая по масштабам аудитория. Было побуждение откликнуться публикацией на «Эхе Кавказа», но подумалось, вряд ли моя личная реакция – достаточный тут повод для выступления. Когда же позвонил нескольким знакомым сухумцам, чтобы опереться на, так сказать, общественное мнение, выяснилось, что они фильм не смотрели. Но вот в минувшее воскресенье фильм про Берия в этом цикле показали почему-то снова. Неужто по многочисленным просьбам трудящихся? Но невозможно же представить себе, чтобы на первом, как говорили в свое время, перепутали кассеты. И вот на сей раз абхазский политолог Лейла Таня написала на своей страничке в Фейсбуке: «Смотрите сейчас документальный фильм по Первому каналу. Полная реабилитация Берия». Конец цитаты. Началось бурное и гневное обсуждение. Приведу несколько комментариев. «Похоже, нашалил кто-то из путешественников во времени. Скатываемся все активнее». Конец цитаты. «Это катастрофа. Уже видели этот фильм. Видимо, каждую неделю повторяют. А на станции метро в Москве недавно повесили портреты Сталина и Кагановича». Конец цитаты. «Пытаются его фантом вызвать к жизни». Конец цитаты. «Дожили». Конец цитаты. «Давно это началось, к сожалению». Конец цитаты. «Пропагандисты большевистской идеологии. А семья Нестора Лакоба, видно, сама себя наказала, о чем пушистик Берия не знал». Конец цитаты. «Я видел много его новых портретов в городах регионального значения в России». Конец цитаты. «Реанимация палачей и людоедов, а что этому противостоит? Дебилизм, безволие и разобщенность». Конец цитаты. «Интересно, как на эту реабилитацию среагируют депортированные народы в Российской Федерации? Довольно рискованная идеологема для современной России». Конец цитаты. Одна только фраза в фильме о том, что на Северном Кавказе после депортации ряда народов стало меньше бандитизма, чего стоит. Конец цитаты. «Пробные шары на Первом канале – это зондаж общественной реакции. Канал государственный, значит и подход государственный. Нужно реагировать. Тем более и нашего Нестора там коснулись. Типа сепаратист заслужил репрессии государственников Сталина и Берии». Конец цитаты. Конечно, фильм «Лаврентий Берия» надо рассматривать, не вырывая его из контекста всего цикла. Историю надо знать, тут спорить не о чем. Но в этом цикле цикле режиссер Павел Сергацков «Производство России и что любопытно Украины» очевидно, как и во многих художественных фильмах об исторических фигурах советского периода, симпатия к ним вытекающая из стремления увидеть мир их глазами. Да, почти любая личность, в том числе историческая, неоднозначна. И никто не будет спорить с тем, что Лаврентий Берия был целеустремленным, любил спорт, обладал огромной деловой хваткой. Но так и про Гитлера можно снять фильм, где он будет изображен любителем животных, способным художником, прекрасным организатором. Что касается Абхазии, то у нее к Лаврентию Павловичу особые счеты. В фильме, кстати, касаются версии о том, что Нестор Лакоба был отравлен в Тбилисском доме Берия, но отвергают ее, прибегнув к такому невнятному доводу. Берия был слишком предусмотрителен, чтобы решиться на такое без санкции свыше. Ну а если санкция таки была? Но разве не Берия дирижировал вскоре расправами над соратниками Лакоба и уничтожением абхазской политической и творческой элиты, планомерным вытеснением всего абхазского из жизни Абхазии? Я абсолютно согласен с тем, что государственные структуры Абхазии не имеют права не высказать своего мнения Первому каналу. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Увеличить пособие вынужденно перемещенным лицам и отменить регистрацию, которую они, согласно действующему законодательству Грузии, проходят по истечении определенного промежутка времени. С таким предложением выступает оппозиционная партия «Движение за свободу. Европейская Грузия». Какие пункты еще включает этот законопроект и почему он не нравится Министерству по делам беженцев, расскажет Анастасия Славинская.
Инициатива, о которой идет речь, включает как социальный, так и политический аспект. Если говорить о первом, то Европейская Грузия предлагает увеличить ежемесячное пособие с 45 до 60 лари, а также выдавать его и тем беженцам, которые проживают за гранью бедности и получают социальную помощь как неимущие. Сейчас, согласно данным партии, таких беженцев в стране около 30 тысяч человек. При этом общее количество вынужденно перемещенных лиц составляет около 273 тысяч. Зурабчи Абирашвили, представляющий Европейскую Грузию, говорит о еще одном аспекте инициативы – о том, что получение жилья от государства не должно становиться причиной отмены пособия. По его словам, наличие крыши над головой не означает, что у семьи появился источник дохода. Если парламент поддержит законопроект, будет упрощена и процедура подтверждения статуса беженца, а точнее, отменена в принципе. Говорит Чабирашвили.
Тем людям, которые уже проходили регистрацию, больше не придется преодолевать бюрократические барьеры для того, чтобы в очередной раз получить статус беженца. Этот статус у человека будет до тех пор, пока он не получит возможность достойно и безопасно вернуться в свой дом. Это политический шаг. Согласно нашей инициативе, правительство Грузии начнет проактивно присуждать статус беженца и потомкам людей, которые сегодня этим статусом уже обладают.
Говорит Чабирашвили. Таким образом, считают в Европейской Грузии, в связи с тем, что право на возвращение в свои дома беженцев и их потомков является неприкосновенным, правительство страны должно предоставлять соответствующий статус вынужденно перемещенным людям и их детям, которые родились за пределами самопровозглашенных республик, автоматически. В Министерстве по делам беженцев намерения Европейской Грузии называют с одной стороны безответственными, а с другой – популизмом. У прошлых властей, говорит замминистра Григол Георгадзе, было предостаточно времени для того, чтобы озаботиться размером пособия. Но в тот период оно составляло 22 лари. А отмену регистрации беженцев Георгадзе считает как минимум безответственным намерением. Когда человек обращается с просьбой продлить статус или предоставить его, ведомство осуществляет ряд различных проверок для того, чтобы удостовериться в точности информации. По словам замминистра, было выявлено около 2000 случаев, когда статус беженца был получен обманным путем в результате каких-то коррупционных сделок. При этом нужно учитывать, что, обладая этим статусом, гражданин получает ежемесячное пособие и может претендовать на жилье. Георгадзе говорит, что в случае с детьми беженцев процедура и так максимально упрощена.
Если даже один из родителей является беженцем, ребенок автоматически при предоставлении одного лишь свидетельства о рождении получает статус беженца. Разумеется, ряд процедур, которые проходят совершеннолетние граждане, детей не касаются. Однако в случае с совершеннолетними нельзя так безответственно предоставлять статус, не изучив при этом вопрос досконально.
Кроме того, государство не может насильно присуждать гражданину тот или иной статус. Как и в случае с программой по борьбе с бедностью, человек должен обратиться, а государство — изучить его положение. Это добровольный процесс.
Говорит Георгадзе. Руководящие принципы ООН в отношении международной защиты беженцев — это основополагающий документ, которым следует руководствоваться, когда речь идет о законотворчестве, говорит представительница Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе. В этом отношении, по ее словам, можно сказать, что в целом грузинский закон отвечает международным стандартам и включает основные принципы, продиктованные ими. При этом они не обязывают государство проводить определенные процедуры для предоставления статуса беженца. Но у государства есть право, более того, обязанность и обязательство перед людьми, ввиду чего оно должно иметь доступ к полной информации относительно вынужденно перемещенных лиц, кто они, где они живут и в каких условиях. Беженство – это состояние, положение, в котором люди будут находиться до тех пор, пока не получат возможность вернуться в свои дома, говорит Курдованидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаид Гагарян.
Как вы думаете, какие специальности в Абхазии будут востребованы в ближайшие годы и куда поступать выпускникам?
Мне кажется, в ближайшее время будут востребованы медицинские разные специальности, врачи разных профилей, строительство, инженеры тоже разных профилей. Валентина.
Самые востребованные вакансии образования – это те, которые будут железная дорога, транспортное управление, ДАУ.
Мне кажется, что куда идти поступать выпускникам, в первую очередь нужно слушать себя очень-очень сильно внимательно. И мне кажется, что наша система немножко ошибочно в том плане, что в 18 лет очень сложно понять, кем ты хочешь прожить всю свою жизнь, тем более, когда в школе и в семьях мы воспитываемся немного под чужим влиянием. Это, конечно, хорошо, но, тем не менее, мы не всегда понимаем, какое на самом деле наше призвание. И часто бывает, что уже в студенчестве вдруг приходит осознание, точно, вот это же дело всей моей жизни. Это не всегда то, на что ты пошел учиться. А какие профессии будут у нас полезны? Те, которые будут действительно любить свое дело, неважно, кто ты, юрист или электрик, или компьютерщик, то если этот человек будет, правда, специалистом в своем деле, а он сможет стать специалистом только в том случае, если он будет безумно обожать свое дело и действительно на него учиться, тогда он будет полезен. Сейчас очень-очень сильно развиваются всякие компьютерные специальности, это мировая тенденция, и не факт, что нам она так сильно необходима, как какие-нибудь простые ремесленные, что ли, штуки. Ашиповалова Елизавета.
У нас разрухи много, я очень хотел поступить на архитектора, но, к большому сожалению, не получилось. И думаю, многих, ну хотя достаточно у нас архитекторов, но все равно это тоже специальность очень нужная, но пока особо не востребована. Но думаю, оно пригодится, потому что наш город и вообще вся Абхазия очень разрушена в этом плане, если как говорит Алхаз.
Все профессии, они достаточно востребованы. Главное, как абитуриенты, да, студенты и уже в дальнейшем специалисты, как они будут себя проявлять в этой отрасли. Потому что, как все знают, там юридически наиболее такой востребованный в Абхазии, да. Иногда некоторые студенты учатся там, ну, ради, грубо говоря, диплома. Так быть не должно. Такие вот специальности, как, допустим, архитектурные, строительные, так как вот город нужно все-таки украшать. Саида.
Хорошие специалисты нужны Абхазии, знания, учеба, чтобы дети занимались, а не бездельничали. Выбирали сами свою профессию, сложно сказать. Но я считаю, что медицина в первую очередь. Ну, какие? Например, юридический профиль.
Что, он у нас тоже... так мало юристов?
Нет, ну, там, понимаете, юридический профиль, это не означает, что вот ты поступил на юридический, ты юрист. Там есть же, он же многопрофильный тоже.
Мы, например, на педфак поступили.
Почему выбрали именно педфак?
Не знаю, детей учить, там, знания давать. Камила.
Ну, сейчас у нас все идут на либо на экономический, либо на юрфак, но лично я бы, если бы второй раз поступала, то пошла бы на филфак, абхазский язык и литература. Лично мне это как бы больше по душе.
Ну, а какие специальности будут востребованы в Абхазии, на ваш взгляд?
В числе вот таких самых востребованных история, филфак и иньяз, милада. Удачи всем ребятам, которые сдают экзамены, чтобы у них все было хорошо.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора грузинской прессы, которую подготовил в Тбилиси Серго Бригвадзе.
Президента Грузии могут лишить права предоставлять гражданство, пишет газета «Резонанси». Об этом изданию сообщил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе. По его словам, с предложением внести соответствующие изменения в Конституцию выступили эксперты Венецианской комиссии.
Каких-либо замечаний со стороны экспертов по поводу полномочий президента не высказывалось. Напротив, было замечание, что президент не должен обладать некоторыми функциями при таком устройстве парламентской республики.
Цитирует словам Динарадзе издание. Возможно, разговоры представителей грузинской мечты о новых ограничениях полномочий президента – лишь демонстрация силы, рассуждает конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. Других причин принимать подобные изменения респондент «Резонанси» не видит.
Полномочия президента и так серьезно ограничены. Он фактически никак не влияет на политические процессы. Поэтому еще больше притеснять его я считаю неправильным и неоправданным с политической точки зрения. Возможно, у Венецианской комиссии нет замечаний, но это не значит, что и грузинское общество разделяет ее мнение. Это изменение невыгодно и властям, оно ничего не дает с правовой точки зрения.
Между тем, предложенный грузинской мечтой проект Конституции Грузии и так существенно ограничивает президента в полномочиях. С принятием измененной версии основного закона глава государства уже не будет представлять парламенту кандидатуру премьер-министра, участвовать в процессе выражения доверия правительству. В случае объявления военного положения вооруженные силы будут подчиняться не ему, а премьер-министру, пишет газета «Резонанси». Скандал, разгоревшийся в последние дни вокруг службы государственного аудита, не стихает. Окончательных итогов расследования произошедшего ожидает и мэрия Тбилиси, пишет газета «Квирис Палитра». Между тем, стало известно, что в грузинской мечте обсуждается вопрос назначения столичного мэра Давида Нормани на пост руководителя службы госаудита. В связи с этим издание решило обратиться к градоначальнику с вопросом, насколько адекватным может быть обсуждение его кандидатуры на этот пост после возникших скандалов и на фоне расследования законности действий мэрии.
Почему вы называете это скандалом, я понять не могу. Это практически высосанная из пальца информация, которую вы называете скандалом. Мы должны подождать окончательного решения. Консультации проходят по многим вопросам, и после консультации команды будет решено, буду ли я кандидатом в мэры или что-то другое.
Ответил Давид Нормания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
На культурной площадке «Склад» в Сухуме 25 мая прошла лекция «Истории из-за границ», на которой выступили театральные деятели из Швейцарии и Армении, художник из Швейцарии и арт-активист из США. На мероприятии побывала наш культурный корреспондент Дарья Пабба.
На прошлой неделе в Сухум приехала большая исследовательская группа проекта «Искусство и международное сотрудничество», сосредоточенного вокруг желания понять, какую роль способна играть культура в хрупких конфликтных контекстах и какие возможности она дает для преодоления этих конфликтов. Проект был придуман и осуществлен швейцарским фондом Artas Foundation вместе с Цюрихским университетом искусств. Группа деятелей из разных областей культуры приехала в Абхазию для того, чтобы проанализировать местную арт-сцену и социально-городское пространство в целом. За несколько дней они посетили Гал, Ачимчиру, Сухум и Новый Афон, где встречались с художниками, журналистами, режиссерами, радиоведущими и музыкантами и провели открытую лекцию на культурной площадке «Склад». Своими историями из-за границы в пятничный вечер поделились пятеро участников исследовательской группы. Они рассказали о творческом процессе и проблематике работы, об идеях и о том, как удается их реализовывать. Режиссер и актриса из Еревана Шукагат Мелкегалстян рассказала о создании театра «Михр». «Михр» — это древнее армянское языческое божество света и знания, а сам театр — единственный независимый и негосударственный в Армении. Шакагат Мелкегалстян прокомментировала работу своего театра и поделилась впечатлениями от Сухума.
Мы работаем в основном в жанре современного танца. В то же время мы комбинируем наши истоки и новые тенденции мира. У нас независимый театр, мы можем свободно разговаривать на все тематики, которые нас интересуют. Нас трое. У нас есть еще труппа музыкантов, которые для нас сочиняют музыку. Их тоже трое. И в последнее время мы работаем с людьми с ограниченными возможностями. Их четверо. Мы играем в театрах и не в театральных пространствах, таких как выставочные залы или заброшенные места. Уличные спектакли. Мы сейчас находимся в Сухуме. Здесь все очень красиво, но люди ходят только по набережному. А остальной город как-то вне внимания, но он очень красивый. Я сделала что-то в пространствах, которые не такие уж туристически знаменитые. Этими ты открываешь город жителям.
Художник из Чикаго Филипп Матесик делает акции-перформансы с участием городских жителей. Он рассказал гостям вечера об одном из своих проектов, когда на улице поставили тележку и раздавали чай прохожим в обмен на любую историю. Потом все истории собрали вместе и написали по ним сценарий, который воплотили в жизнь актеры-добровольцы. Швейцарская художница Каролин фон Шультес презентовала свои инсталляции, состоящие из скульптур, света и звука. А молодой режиссер из Мьянмара Сноу показала короткометражный фильм, посвященный жизни девушки. О работе с разговорным жанром, постановках, основанных на импровизации и любви к ситуациям, когда смех перерастает в иные эмоции, рассказал театральный деятель из Швейцарии Марсель Швальд. Своими впечатлениями от лекции поделилась волонтер склада Виктория Копикян, которая помогала группе исследователей в качестве переводчика.
Было очень интересно окунуться в международный такой формат человеческой мысли, потому что для того, чтобы понять себя, необходимо поговорить с другими людьми. Чтобы найти свой путь, нужно послушать, как люди идут уже по своей жизни. И ребята, каждый из них особенный, каждый видит по-своему. Ты не всегда понимаешь, но иногда чувствуешь то, что они говорят. И мне как переводчику получается не только переводить, но процессом наслаждаться раз, себя развивать два и открывать свою страну в новом свете три, что мне безумно нравится.
Возможно, такой, на первый взгляд, очень простой формат лекции кажется не очень существенным. Но на самом деле он имеет большое значение. Для Абхазии, как для страны, находящейся в фактической культурной резервации, возможность напрямую пообщаться с создателями культурного поля других стран имеет большое значение. Такой формат способен в будущем стать платформой для новых идей и проектов. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.